Господа, добрый вечер, я рад всех видеть. Мы перейдем к теме, которая продолжение темы нашей прошлый раз и в плане личностей, и в плане идеи. В прошлый раз мы с вами говорили про споры в еврейском народе, чем они вызваны. Сегодня мы рассмотрим, наверное, один из самых известных споров в Талмуде, и мы поймем, что скрывается, какие мнения мудрецов скрываются за спором, который вроде бы говорит о совершенно отвлеченных вещах. Это спор Раби Лезера и Раби Йошуа, в котором Раби Лезер свидетели призывает, говорит, если я прав, пусть дерево рожковое докажет и дерево вырывает с корнем. Говорит, если я прав, то пусть канал докажет, канал течет в другую сторону, мудрецы его не принимают. Если я прав, говорит Раби Лезер, голос с неба докажет, что я прав. И с неба раздается голос, что вы спорите с Раби Лезером, он всегда прав. На это Раби Йошуа отвечает: Тора не на небесах. И мало того, что голос с неба не признается как аргумент, более того, мудрецы постановляют наложить отлучение на Раби Лезера. Все, что он до этого объявил ритуально чистым, условно кошерным, объявляют нечистым, сжигают, уничтожают. И Раби Лезер умирает, будучи отлученным, не ходя в синагогу, молясь дома. То есть человек, который был одним из величайших мудрецов, его фактически поставили, можно сказать современным языком, вне рамок закона, да, или, говоря другими фразами, вне правового поля. Попытаемся понять, что же такое было у Раби Лезера, почему нужно было с ним подобным образом вот так вот это самое. Попытаемся разобрать весь этот спор, что за этим стоит, и, безусловно, чтобы мы поняли величие Раби Лезера, мы с вами увидим Талмуд, что сказано, что когда Раби Лезер умер, Раби Акива бил себя до такой степени, что кровь хлестала из его тела. Так, сейчас у меня что-то завис PowerPoint. Я извиняюсь, сейчас вот. Так.
Некое знамение.
Все, все видят картинку?
Да.
Окей, отлично. Да, смотрите, все, что с нами происходит, знамение, только не надо пытаться понять все знамения. Итак, прежде чем мы разберем этот спор, я хочу разобрать другой спор Раби Лезера и Раби Йошуа. Надо сказать, что в Талмуде есть более 700 мест, где они спорят. Не могу сказать, что я скажу про все, но несколько из них мы разберем и поймем, что на самом деле у них из споров один и тот же источник. Вначале интереснейший мидраш. Мидраш говорит, что когда поднялся на небеса Моше, наш учитель Моше, он услышал голос Творца, который сидел и изучал отрывок Торы, который говорит о красной корове. Вы знаете, что есть закон о красной корове. Красная корова спасает от ритуальной нечистоты мертвого тела. Ритуальная нечистота, законы эти, к сожалению, в наше время сейчас не актуальны, поскольку не существует храма, не существует той самой красной или рыжей коровы, но в тот момент эти законы существовали, и если человек попросту имел контакт с мертвым телом, он стал находиться в существовании ритуальной нечистоты, не может приносить жертвы, не может приносить храм, приходить еще ряд действий не может.
Что?
Избавиться от ритуальной нечистоты, чтобы от этого избавиться, нужно был пепел красной коровы. Так вот, говорит Мидраш, что когда Моше поднялся на небеса, он увидел, что Всевышний учит законы о красной корове.
А во сколько ты закончил?
и говорит, Раби Элиэзер говорит так. Сын мой Раби Элиэзер говорит так. И изучает
то, примерно в это время
законы Раби Элиэзер. Моше, обращаясь к Творцу, говорит, владыка мира, высшее и низшее в твоей власти, а ты сидишь и занимаешься тем, что говорит существо из крови
давай
и плоти,
потом поговорить, я урок слушаю,
виду хорошо. Человек. На это отвечает ему Всевышний, Моше, в моем мире в будущем появится праведник и начнет изучать законы о красной корове. И зовут этого праведника Раби Элиэзер. И я хочу дождаться, когда он будет, когда он с его особенным взглядом, не забываем, что его отлучили в конце концов, подойдет к изучению этого вопроса. На что Моше ему ответил, владыка мира, я хочу, чтобы этот праведник был моим потомком. На что ему Всевышний ответил, хорошо, он будет твоим потомком. Вот такой мидраш совершенно непонятный. Что же здесь такого? Я вам кратко объясню, в чем состоит этот спор. Наши мудрецы обсуждают, какого возраста должна быть корова, чтобы она могла быть сожжена и изготовлен из нее пепел красной коровы, который очищает от самой высокой степени ритуальной нечистоты. Нечистоты мертвого тела. Раби Элиэзер это учит из стихов Торы. Раби Йошуа говорит, в Торе написано корова. Корова, а не телица. Что значит корова? Это взрослая. А кто такой взрослый? Это тот, кто может рожать. Корова может рожать с возраста 3 лет, поэтому с возраста 3 лет. Раби Элиэзер говорит, но из того, как эта фраза написана в Торе, я учу, что она называется взрослой уже с 2 лет. А то, что она не может рожать 2 года, это проблемы не мои. Всевышний говорит, я хочу дождаться, когда придет этот мудрец Раби Элиэзер с таким своим особенным взглядом. Еще раз. Раби Элиэзер учит это напрямую из Торы. Раби Йошуа говорит, написано корова, значит взрослая. Что такое взрослая? Рожает. Рожает с 3 лет. Значит, очень интересно, что есть Тосфот, который обсуждает этот вопрос, говорит, а как же так? Мы в наше время находим коров даже, которые в 2 года рожают. Что такое 2 года, я вам поясню. Это корова, которая исполнилась 1 год и 1 день. На что Тосфот отвечает, природа коров изменилась. То есть мы видим, что природа меняется. Итак, 2 подхода. Раби Элиэзер, его вообще не интересует реальность коров. Коровы, как реальность, для него не существует. Для него существует Тора. В Торе написано так, значит это так. Раби Йошуа говорит, написано корова. Если написано корова, взрослая корова. Давайте посмотрим, что у нас происходит в реальности. С какого возраста коровы рожают. Я вам расскажу. Есть один очень такой известный анекдот, тем более у нас присутствуют уважаемые люди из Бреста. В Бресте, это тогда евреи называли Бриск, была известная раввинская династия Соловейчиков. И к одному из Соловейчиков пришли и что-то спросили про поведение курицы. Сказано, что он подошел к шкафу с книгами, открыл книгу, посмотрел другую книгу, третью, дал ответ. Ему кто-то говорит, Раби, вон по улице курица ходит. И то, что у вас спросили, в принципе, можно выйти и посмотреть. На что он ответил, вы знаете что? Мне важно, как написано в Талмуде. А если курица не ведет себя так, как написано в Талмуде, значит, это просто невежественная курица. Талмуда не читала. Это подход Раби Элиэзера. Теперь я хочу с вами подробно разобрать историю, в результате которой на Раби Элиэзера нашло отлучение. Эта история называется «История о печке Ахная». Так? Кто такой Ахнай? По простому смыслу это хозяин печки. По более сложному Ахнай – это печка в виде змеи, потому что она вот так вот сворачивалась. Вы видите картинку этой печки, картинку змеи. Вот таким образом делалась печка, внутри разжигался огонь, здесь что-то в печке грелось. Видят все? Вот печка, здесь мы греем, тут огонь, так сказать, он нагревает то, что греется в самой печке. Печка такая конусообразная, так? Теперь, мудрецы Раби Лезер и Раби Йошуа обсуждали ритуальную чистоту этой печки с точки зрения еврейского закона. В Торе написана такая фраза в книге Ваикра, вот здесь вы ее видите. «И все, на что упадет что-нибудь от трупов их, нечисто будет для вас. Печь и очаг должны быть разбиты, а не нечисты. Нечисты да будут для вас». То есть, что происходит? У нас есть печка. Печка это делалась из глины. Если печка стала ритуально нечиста, нету никакой возможности сделать ее ритуально чистой. Можно только ее поломать. Поломав ее, мы делаем ее ритуально чистой, потому что это уже не печь, это обломки. Мы уничтожили печь. Вы знаете, что евреи народ умный и обладают оригинальным мышлением. Был один еврей, которого, возможно, звали Ахнай. Он изначально взял эту печку, потому что, смотрите, у человека есть печка. Человек сделал печку, чтобы она стала ритуально нечистой. Все, ее придется потом ломать. Ему жалко ломать печку. Он ее разрезал на такие кольца. Между кольцами он насыпал песка и какой-то глиной это замазал. Что у него получилось? С одной стороны, у него получилась отличная печка, так сказать, в которой можно готовить еду. Но с другой стороны, это обломки. Как нам смотреть на то, что мы имеем вот здесь? Это печка или это обломки? Что здесь находится перед нами? Печка или обломки? Обломки или печка? Это непростой вопрос, который встал перед Раби Лезером и перед Раби Йошуа. Раби Лезер сказал, перед нами обломки. Тора сказала, что это обломки, значит, это обломки. Раби Йошуа говорит, подожди, какие это обломки? Перед нами печка. Давайте спросим домашнюю хозяйку. Да я свою жену спрошу. Она скажет, что это отличная печка. Там можно готовить. Мы получили патент на вечно сделать... Значит, Раби Лезер хочет сделать вечную печку, которую нельзя сделать ритуально нечистой. Извини, до свидос. Не получается. Обломки, а не обломки и есть. Это спор Раби Лезер и Раби Йошуа. Мы видим опять. Раби Лезер говорит, да не важно, что перед нами в реальности. С точки зрения Торы это обломки. Значит, мы считаем их обломками, печка чистая. На что ему отвечает Раби Йошуа? Но перед нами ж печка. Мы же живем в этом мире. Людей давайте спросим. Печка и печка. Посмотрим, как этот вопрос чуть более подробно разбирается в Талмуде. Значит, это известное место, трактат Бава Меция, страница, ну, неважно какая. Значит, учили в Мишне, вот этот текст, вы можете тоже следить. Если глиняную печь разрезали на слои и насыпали между слоями песку, Раби Лезер признает чистым, а мудрецы нечистым, это печь Ахная. Что значит Ахнай, сказал Раби Иуда со слов Шмуэля, обвили ее словами, словно змея Ахна кольцами, и постановили, нечисто. И так как же это было? Учили в Барайте. В тот день привел Раби Лезер все доводы, что есть в этом мире, что печка чистая, но не приняли его точку зрения. Тогда сказал он им, если закон, по моему мнению, пусть рожковое дерево это докажет. Выкорчилось рожковое дерево и передвинулось на 100 локтей, а некоторые говорят на 400 локтей. Сказали на это мудрецы, не приводят доказательства от рожкового дерева. Тогда сказал он им, если закон, по моему мнению, пусть вода в Арыке это докажет, потекла вода в Арыке спять. Сказали на это мудрецы, не приводят доказательств из Арыка с водой. когда сказал он им, если закон, по моему мнению, пусть стены дома учения докажут. Наклонили стены дома учения, грозя упасть. Прикрикнул на них раби Иошуа, сказав им, мудрецы спорят друг с другом о законе, а вам что за дело? И упали стены из почтения к раби Иошуа, и не выпрямились из уважения к раби Лезеру, и так и стоят по сей день, наклонившись. Тогда сказал раби Лезер, если закон, по моему мнению, пусть небес придет доказательство. Раздался небесный глаз и сказал, что вы спорите с раби Лезером, ведь закон во всех случаях, по его мнению, вскочил раби Иошуа на ноги и вскликнул, не на небесах она, Тора не на небесах. И мы еще обсудим с вами эту фразу, как ее понять. Что значит Тора не на небесах? Мы обычно понимаем, что типа не нужно лезть на небо, чтобы учить Тору. Здесь будет немножко другой смысл. Итак, представьте себе ситуацию. Раби Лезер тут, на иврите есть такое выражение «осэ шминьот баавир», делает восьмерки в воздухе, чтобы доказать, что он прав. А ему с небес голос то-то-то, мудрецов ничего не пробивает. Мудрецы остаются при своем мнении. Уже раздался голос с небес. Говорится, вскочил раби Иошуа на ноги и воскликнул, не на небе она. Идем дальше. Что значит не на небе она? Сказал раби Ирмия, с тех пор, как была дана Тора на горе Синай, не слушаем мы небесного гласа, ибо сказано в Торе, полученной на горе Синай, следуй за большинством. После этого раби Натан встретил пророка Ильяу и спросил его, что делал в тот час святой благословенным. Сказал тот, улыбнулся он и сказал, дети мои победили меня, дети мои победили меня. Говорили, что в тот день собрали все, что было объявлено раби Лезером чистым, и сожгли в огне. Затем проголосовали и благословили его. Талмуд говорит эвфемизмами. Если мы хотим сказать, что кто-то слепой, мы говорим, что он супер хорошо видит. Тут написано «благословили», имеется в виду «прокляли», «отлучили». Итак, почему они отлучили раби Лезера? Дело в том, что подход раби Лезера, он нерелевантен в нашем мире. С таким подходом нельзя жить. Ничего из того, что он постановил, в нашем мире это нельзя использовать. И мы еще дальше увидим, почему. Сказали мудрецы, кто пойдет и сообщит ему об этом. Сообщит дурную весть такому серьезному человеку чревато опасностью. Раби Лезер может начать проклинать обидчиков. Проклятие мудреца обладает большой силой. Сказал раби Акива, я пойду, ибо может пойти человек недостойный, сообщит ему, и окажется разрушителем всего мира. Что же сделал раби Акива? Оделся в черное и закутался в черное. Пришел к раби Лезеру и сел перед ним на расстоянии 4 локтей. Нельзя сидеть рядом с человеком, который отлучен. Сказал ему раби Лезер, Акива, чем отличается этот день от прочих дней? Сказал тот, учитель. Мне кажется, что товарищи твои отдалились от тебя. Вот так вот, интеллигентно. Разорвал он одежды, снял обувь, сошел с кресла, сел на землю, а из глаз у него хлынули слезы. В тот же час мир был поражен. Погибли треть маслин, треть пшеницы и треть ячменя. А некоторые говорят, что тесто, что месили женщины с кисла. Учили в Барайте. Великий гнев пришел в мир в тот день, ибо всякое место, куда бросал взгляд раби Лезер, охватывало пламя. Дальше тут рассказывается история, которую мы уже учили с вами в прошлый раз, как Рабан Гамлиэль плыл на корабле, был большой шторм, и он понял, что шторм из-за того, что есть обида раби Лезера, и он сказал такую фразу, «Известно и ведомо перед тобой, владыка мира, что не ради славы своей я сделал это, и не ради славы дома отца своего я сделал это, но лишь ради славы твоей, чтобы не умножились споры в Израиле». Утихло море и успокоилось. Все, море утихло. Всевышний как бы принял его возражение. тем не менее, Раби Элиэзер Рабан Гамлиэль умирает. Почему Рабан Гамлиэль умирает? Потому что обида, сказано, что все врата замкнуты, кроме врат обиды. Обида – это страшная вещь. Поэтому человек, которого обидели, небеса могут очень за это взыскать, хоть и сам человек не хочет, чтобы за это взыскивали. Но, тем не менее, небеса могут быть настроены очень жестко. Итак, два спора. Я хочу к вам показать еще несколько известнейших споров в Талмуде, где видно вот эти споры Раби Элиэзера и Раби Йошуа, где Раби Йошуа это как бы выступает как человек нашего мира. И Раби Йошуа говорит, мы живем в этом мире, надо смотреть с точки зрения нашего мира. И что значит там сказали, что Тора не на небесах? Они сказали, Раби Элиэзер, ты смотришь на все взглядом небес. Но мы живем в этом мире. В этом мире нужно смотреть взглядом человека. Это, кстати, было причиной того, что в Мидраше, с которого я начал, Всевышний сказал, я жду, когда появится такой мудрец, Раби Элиэзер, который будет смотреть на мир глазами моими, глазами Торы. Не глазами мира, глазами Торы. Почему наш учитель Моше сказал, что он мечтает, что Раби Элиэзер был его потомком? Потому что Моше, у него как бы есть недостаток. Моше принес Тору, но он пришел за Торой из этого мира. Моше воспитывался в Египте в доме у фараона, был важным человеком, потом пас ход, потом выводил евреев. Вся деятельность Моше это в этом мире. Моше хотел посмотреть как бы на проблему с другой стороны. И это то, что было у Моше. Поэтому он просил, дай мне, чтобы Раби Элиэзер был моим потомком, чтобы я мог посмотреть на мир не глазами человека, а глазами Торы, как смотрит Раби Элиэзер. Окей. Смотрите, есть какая интересная мишна. Я вначале дам к ней предисловие, поясню. Есть известный вопрос для тех, если маленький ребенок рождается, и нужно сделать обрезание на восьмой день, в субботу, можно делать обрезание, делают в субботу обрезание, да? Если восьмидневный ребенок. Возникает вопрос, само обрезание отрезать можно делать, а, допустим, подготовительные работы для обрезания, можно ли их делать? Например, вы знаете, что в субботу нельзя носить в общественном владении. А если Моэль забыл принести нож для обрезания, можно ли его принести или нельзя его принести в субботу? Раби Йошуа учит, что нож в субботу нельзя принести, потому что это можно сделать до субботы. Раби Элиэзер говорит, нож в субботу, если разрешили обрезание, то разрешили и все остальное. Можно делать обрезание, значит, можно пойти за ножом и принести нож. Соответственно, как можно делать и другие вещи, нужные для обрезания, несмотря на то, что их можно было бы сделать перед субботой. То есть, еще раз вы понимаете, да, обрезание – это действие, которое, ну, как бы до субботы нельзя делать в субботу. Вопрос – дополнительная подготовка к этому. Если ее не сделали до субботы, можно делать в субботу или нет? Как, например, принести нож. Раби Элиэзер говорит, можно. Раби Йошуа говорит, нет. В чем вопрос относительно Раби Йошуа и Раби Элиэзера? Дело в том, что мы все люди, мы живем в относительных координатах. Мы любой вопрос рассматриваем относительно чего-то, да? Поэтому иногда большие цифры у нас вызывают вопрос, маленькие цифры у нас вопроса не вызывают. Я приведу сейчас самый популярный пример, который сразу не хочу обсуждать. Скажу, что сейчас не хочу обсуждать, в принципе, готов. Люди любят спрашивать, как это так? Бог допустил, что погибли 6 миллионов евреев во время катастрофы. Как Бог допустил 6 миллионов? Но никто не спрашивает, когда маленький ребенок, не дай Бог, попадает под машину. Где божественная справедливость? Дело в том, что... Сейчас, одну секунду, это мой сын звонит, там какая-то проблема, может, Витенька, у меня сейчас урок, только если что-то срочное. Все, ничего срочного. Итак, значит, с точки зрения Творца, с точки зрения абсолютной справедливости, нет никакой разницы. 6 миллионов или один человек. Для Бога это не имеет никакой разницы. Для нас, людей, это имеет разницу. Поэтому Рабби Элиэзер говорит, если Творец разрешил нарушить субботу ради обрезания, все, он разрешил все делать. В отношении Творца нет относительных координат. Если это можно, значит, можно и мы делаем. Рабби Йошуа говорит иначе. Мы живем в этом мире. Давайте пытаемся уменьшить нарушение субботы, насколько это возможно. Если нож можно принести до субботы, давайте мы его принесем до субботы. Это подход Рабби Йошуа. Рабби Элиэзер говорит, нет, потому что в отношении Творца Творец действует только в абсолюте. Творец не действует в относительных координатах. Поэтому у нас в Мишне есть мнение Рабби Акивы. Сказано, что общее правило высказал Рабби Акива. Всякая работа, которую невозможно сделать накануне субботы, не отменяет субботу. А та, которую невозможно сделать, а та, которую возможно сделать накануне субботы, то, что можно сделать накануне субботы, не отменяет. То, что нельзя сделать, отменяет. Это общий принцип. Рабби Акива учил это от Рабби Йошуа. Рабби Акива ученик Рабби Йошуа. Это подход Рабби Йошуа, подход нашего мира. Давайте попытаемся сделать по минимуму. С точки зрения Творца нет минимума. С точки зрения Творца гибель 6 миллионов – точно такой же вопрос, как и гибель одного единственного человека. Это два подхода, которые мы здесь видим. Еще несколько мест, где мы видим похожий подход. В Талмуде, в трактате Брахот, в самом начале обсуждается вопрос, с какого времени мы читаем молитву «Шма Исраэль» вечером. Что значит «с какого времени»? Дело в том, что молитва «Шма Исраэль» есть слова «ложась и вставая». Соответственно, наши мудрецы обсуждают, что значит «ложась». Да? Дело в том, что поскольку во времена Торы, во времена Талмуда, понятно, что ложились с наступлением темноты и так далее. Вот, значит, опять есть спор Рабби Элиэзера и Рабби Йошуа. Рабби Элиэзер говорит, с точки зрения законов шаббата, шаббат наступает, как только у нас зашло солнце. Значит, Ишма можно читать с этого момента. Рабби Йошуа говорит, нет, Шма можно читать, мы люди должны увидеть, что настала темнота. Появились звезды на небе. Дело в том, что вот этот момент, когда солнце зашло, мы его ясно еще не видим, ясно не ощущаем. Когда появились на небе звезды, мы можем видеть эти звезды, они нам хорошо видны и так далее. Мы ясно видим звезды. Рабби Йошуа говорит, мы должны видеть. Какая разница? Если суббота наступает с этого времени, если понятно, что с этого времени уже ложась, значит, Ишма давайте читать с этого времени. То есть, опять подход Рабби Элиэзера. Неважно, как это выглядит в глазах людей. Важно, как это выглядит с точки зрения объективной реальности, да, а не субъективной. Рабби Йошуа подходит к этому вопросу субъективно. Смотрим, чтобы появилось на небе три звезды. И, кстати, во всех законах изучается вот этот вопрос, какого размера должны быть звезды, как их увидеть и так далее. Есть интереснейший мидраш, где это просто видно 100%. Мидраш, а вот Рабби Натан. Там рассказывается, я извиняюсь, как человек ходит в туалет. Сказано, что человек, да не стоит голым в направлении дома святая святых, имеется в виду храма. Войдя в отхожее место, он не должен обращать лица своего ни на восток, ни на запад, но в стороны. Он не должен испражняться стоя, но сидя. Нельзя обтираться правой рукой, а только левой. А почему установили, нельзя обтираться правой рукой, а только левой? Раби Лезер говорит, потому что правой рукой указывает слово Торы. Вот оно. Раби Йошуа говорит, потому что ею едят и пьют. Вот оно. То есть тут мы просто явно это видим. Я хочу сказать это несколько слов тому, кто, может быть, покажется странным. Дело в том, что наша святая Тора, наше учение, оно показывает, как жить в любой ситуации. Где бы человек ни находился, он ведет себя с точки зрения Торы. Законы, как ходить в туалет, они идут с самого начала. Законы Шулхан Аруха – это часть нашей жизни. Нету ни одной части нашей жизни, которая была бы выведена за скобки, которая была бы вне Торы. Мы не можем сказать, что вот здесь вот, да, Всевышний дал свои законы и сказал, как нам поступать, а вот здесь он сказал, Бог, да творите, что хотите, мне, кажется, совершенно безразлично, мне это по барабану, да. Такого нету. Всевышний в каждой точке, как мы себя ведем, дал нам наставление, как нам себя вести, да. Вот здесь вы видите разницу явно, да. У одного руками кушают, потому что мы в нашем мире в первую очередь кушаем. У другого ими показывают Тору. Это, знаете, извиняюсь, мне напоминает еще один анекдот. Многие знают, а еще я туда ем. Вот. Сейчас мы с вами проучим интереснейшее место в Талмуде относительно смерти Раби Лезера. Раби Лезер, как я уже сказал, он умер отлученный. Несмотря ни на что, и посмотрим, это рассказывается в Талмуде в трактате Санедрин. Сказано, что учили мудрецы в Барайте, когда заболел Раби Лезер, вошли Раби Акива и его товарищи навестить. Он сидел под балдахином, а они сидели в его зале, то есть близко не подходили, потому что человек отлученный, к нему нельзя подходить близко. И тот день, канун шаббата был, конец шестого дня, близко к заходу солнца. И зашел туда Аркана, сын его, снять его тфилин, поскольку шаббат – это не время исполнения заповеди тфилин. И даже запрещено накладывать их в шаббат из опасения, что человек может забыть о них и вынести в общественное владение. Смотрите, дело в том, что тфилин, мы сейчас привыкли, что мы одеваем тфилин во время утренней молитвы, потом снимаем. В то время мудрецы носили тфилин в течение всего дня, снимали только, когда, извиняюсь, в туалет ходили, ели и так далее, а так постоянно были в тфилин. Поскольку суббота – это не время тфилин, перед субботой снимаем тфилин. И поскольку суббота – не время тфилин, запрещено, наши мудрецы запретили в тфилин выходить в общественное владение. Кстати, даже сегодня в старом городе Иерусалиме есть ешива, она называется ешива Зильбермана по имени руководителя ешивы, где ученики постоянно ходят в тфилин, и часто можно видеть их бродящими по Иерусалиму в тфилин, вы можете видеть людей. А Раби Лезер накричал на него, он вышел пристыженным, им, товарищам его, то есть мудрецам, навестившим Раби Лезера. Думаю я, что рассудок папы помутнился, он уже близко к смерти и не хотел снимать тфилин. Тогда сказал им Раби Лезер, рассудок его Оркинуса и рассудок матери его помутились. Видите как? Как можно оставить без внимания запрет наказания за нарушение которого побиение камнями и заниматься запретом, который не является запретом Торы, а только запретом мудрецов ради отдыха в шаббат? То есть Раби Лезер сказал, в шаббат есть другие запреты. Обрати внимание, там ли у нас все в порядке? Видимо, было не в порядке. Потом будешь заниматься этим. Когда увидели мудрецы, что рассудок Раби Лезера в здравии, они вошли к нему под балдахин и сели перед ним на расстоянии 4 локтей. Смотрите. Знаете, есть такое на иврите выражение. Шмормец мирхак. Да? Соблюдай дистанцию. Дистанцию они соблюдали. Закон. Увидев их, Раби Лезер сказал им, зачем вы пришли? Что сказать? Сказали они ему в ответ, учить Тору пришли мы. Сказано, что можно учить Тору от того, на кого наложен бойкот. Тогда он сказал им, а до сих пор почему вы не пришли? Тоже хороший вопрос. Сказали они ему в ответ, не было у нас свободного времени. Это называется отморозиться. Сказал он им, удивлюсь я, если они, эти мудрецы, что пришли к нему, умрут своей смертью. То есть Раби Лезер сделал мудрецам страшное предсказание, никто из них не умрет своей смертью. Действительно, у нас есть 10 убиенных царством, про которых мы читаем. Мы читаем эти печальные легии в день 9 ава, и там вот все эти мудрецы. Сказал ему Раби Акива, моя смерть какова будет? То есть, вы понимаете, они даже не сомневаются в том, что он им говорит. То есть, у них нет ни малейшего сомнения в истинности его слов. Сказал ему Раби Лезер в ответ, твоя смерть будет тяжелее их, ведь сердце твое широко открыто. Если бы ты учился у меня, то достиг бы очень многого. Так объясняет Раши. Мы видим, что Раби Акива, он столько потерял со смертью Раби Лезера, и, возможно, его жесточайшая смерть – это наказание за это. Раби Акива, если вы знаете, его казнили, с него сдирали живьем кожу. При этом, сказано, он улыбался, читал шма. Он сказал, что он всю жизнь не мог понять, что значит отдать, возлюбить Всевышнего всей душой своей. Сейчас он понял – отдать за него душу. Тем не менее, эта смерть очень тяжелая. Это смерть, которая была у Раби Акивы. А то, что сказал ему Раби Лезер, твоя смерть тяжелее их. После этого взял Раби Лезер две руки его, положил их на сердце и сказал, горе вам, две руки мои, которые как два свитка Торы, которые сворачивают. Много Торы я учил, и многой Торы обучал я. Много Торы я учил и не потерял из того, что слышал от учителей, даже самую малость. Столько, сколько уменьшает собака, когда лакает из моря. Представляете, какое потрясающее сравнение? Вот вам, кстати, чтобы вы представили, море, собака лакает. Ну, может, не море, а горное озеро. Про Белезера сказано, что он был как яма, хорошо сделанное, что не пропускает нисколько влаги. Тут не про собаку сказал. Многой Торе обучал я, и не лишил я знаний своих учеников более, чем как тончайшая кисть для нанесения голубой краски на веки, которым пользуются женщины. Берет из тростниковой трубочки для этой краски. То есть, если и да, то мельчайшая вещь. Далее он говорит, учил я 300 законов яркого пятна. Я сейчас объясню, что это такое. И не было человека, который спросил бы что-либо о них. Более того, учил я 300 законов, а иные говорят 3000 законов о посадке кабачков. Только один человек спросил, представляете, что он говорит? 300 законов? Вы даже не подумали меня спросить, никто не знал. Я сейчас умираю, эти законы умрут вместе со мной. Почему он именно эти законы вспомнил? Я сейчас вам поясню. Мы как раз в нашей недельной главе, которая была, недельная глава Баалотха, мы читали, что родная сестра Моше, она обсуждала Моше. У нас в Торе есть закон, который запрещает обсуждать его ближнего. И несмотря на то, что Мирьям была сестра Моше, она любила Моше, она подразумевала то, как добру, тем не менее Всевышний ее наказал. Наказал ее тем, что у нее появилась проказа. Проказа – это не та проказа, к которой мы привыкли. Проказы истории – это пятна на коже, которые проявляются как наказание за что-то плохое, как наказание за злоязычие, например. И Тора рассказывает нам в нашей недельной главе, что Мирьям, сестра Моше, сидела неделю, пока она не излечилась от проказы, а все евреи, весь стан ее ждал из уважения к ней. Раби Лезер говорит, я учил 300 законов проказы. Вы хотите сказать, что я не понимаю в этот мир? Вы хотите сказать, что я смотрю на этот мир только глазами Творца? Я учил 300 законов проказы. Чтобы учить 300 законов проказы, нужно знать, понимать, условно говоря, всю грязь этого мира. Потому что проказа, она приходит за какие-то грехи, за нарушения, за грязь. Вот за что приходит проказа. И я это учил, я это знал, я это понимаю. Вы ошиблись. И не было бы человека, который даже подумал, что вы упускаете, что у меня можно спросить. Более того, я учил 300 законов. А иные говорят, что он сказал 3000 законов о посадке кабачков. То есть о разных видах колдовства, с помощью которых можно заполнить поле кабачками. И никогда не было человека, который бы спросил меня о них что-либо, кроме Акивы бен Йосефа. Однажды я и он шли по дороге, и он сказал мне: «Раби, научи меня насаждению кабачков», то есть колдовству. Тогда сказал я одну вещь, одно слово, и наполнилось все поле кабачками. Тогда он снова сказал мне: «Раби, ты научил меня, как сажать их, научи, как вырывать их». Тогда сказал я одну вещь, слово, и собрали все кабачки в одно место. Все. Он говорит: «Ребята, эти законы, вы даже меня не спрашивали, вы не поняли вообще, что вы тут теряете. Все. Я учил, я обучал, мне некому это передать. И я знаю этот мир», — сказал Раби Элиэзер. Потому что на самом деле у нас вообще есть очень часто такое представление, люди думают, что большие раввины, они не очень понимают наш мир. Я вам скажу честно, это огромная ошибка. Я могу сказать из своего опыта. Несколько лет тому назад умер один из величайших раввинов современности, в возрасте, по-моему, 104 года ему было, значит, был такой рав Штейнман, раби Иуда Лейпа Арон Штейнман. Кстати, родом из Бреста. Я хорошо помню, значит, как он, значит, он родился, он 12-го года, потому что у меня мой дед тоже 12-го года, да, то есть он его потомок. И однажды мне нужно было у рав Штейнмана подписать рекомендательное письмо. Ну, вы понимаете, я как человек, который все заранее предусматривает, понял, что я знаю кого-то, кто знает его секретаря, договорился с секретарем, меня провели без очереди. Секретарь сказал рав Штейнману, какой я хороший, что нужно обязательно мне подписать это письмо. Не буду сейчас входить, о чем письмо было. Рав Штейнман уже держит в руках ручку. Причем, я вам скажу честно, он выглядит как такой очень добрый дедушка. Тут он смотрит на меня и задает мне в упор вопрос какой-то, который имел прямое отношение к этому письму. И у меня было такое ощущение, я не знаю, что ему ответить. У меня такое ощущение, что ответ на этот вопрос он знает. И я думаю, что же надо ответить? Правду или отморозиться, да? Потому что там правда была такая сложная, да? Я скажу честно, я отморозился, он подписал, но я до сих пор не знаю, правильно ли я сделал, что отморозился, неправильно и так далее. Но я этого никогда не забуду. Вдруг, неожиданно, совершенно, смотрите, если ему тогда было лет 90, да, вот понимаете, 90-летний там старик, вдруг меня задает вопрос, который просто вот, ну, совершенно неожиданно, к нему таких посетителей ходят тучами, вот во все это вникать и так далее. Вот он вник, задал мне вопрос, думаю, ну да, попал, да, то есть иначе это не назовешь. Итак, это то, что было с Раби Элиэзером. Продвигаемся дальше. Еще спросили у Раби Элиэзера: сандаль, что на колодке? Сандаль, что на колодке, это такая обувь на колодке. Какой его закон? Считается ли он законченным предметом и принимает ли уже нечистоту? Смотрите, тут то же самое. Сказал ему в ответ: чист. То есть не принимает нечистоту. И вышла душа его в чистоте вместе с произнесенным словом чист. Вот. Теперь, что значит чист, что значит нечист? Смотрите, есть сандаль на колодке. Он уже готовый, но не снят с колодки. Это что такое? Это готовый предмет или не готовый предмет? Раби Элиэзер говорит, с точки зрения Торы это не готовый предмет. Пока сандаль не сняли с колодки, он еще как бы, ну, недоделанный, еще не снят с конвейера, условно говоря. Вот мы снимем его с конвейера, тогда это будет готовая, законченная вещь. А мудрецы говорят: подожди, ну спросите у любого человека, готова сандаль на колодке? Ну то есть готовая обувь на колодке, обувь, которую делает сапожник. Это что? Это готовый предмет или нет? Конечно, скажет, готовый предмет. От этого зависит закон, чистый или нет. Если это готовый предмет, то это не чистый. Если это болванка, то это чист. Сказано, что Раби Элиэзер сказал «чист», и вышла душа его с этими словами в чистоте. Он произнес слово «чист», и вышла его душа. Сказано, что Раби Акива умер, когда говорил фразу «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь Един», на слове «Един» умер раби Акива. На слове «чист» умер раби Лезер. Сразу после этого встал раби Иошуа на ноги и сказал: «Разрешен обет, разрешен обет». Что это значит? Это была отмена бойкота, наложенного на раби Лезером? Это, или это было с самого начала осознание того, что это была ошибка, то, что они наложили на раби Лезера вот это отлучение? Надо сказать, что еврейский Верховный суд, который налагает даже отлучение, может ошибаться. Есть целый трактат Мишны, который рассказывает, что делать, если Верховный суд ошибся. Целый трактат Мишны, потому что там могут быть разные нюансы. Верховный суд ошибся, и весь народ сделал по решению суда, либо Верховный суд ошибся, но народ еще не успел это начать исполнять. То есть это нормальная ситуация. На исходе шаббата встретил раби Акива похоронную процессию, что несла носилки с целым раби Лезера из Кесарии в лот для похорон. И тогда раби Акива бил свою плоть так, что кровь стекала на землю. Я не понимаю, как он это делал, по-простому этого нельзя делать. Тора запрещает нам подобным образом выражать скорбь. Не знаю. Начал раби Акива оплакивать его, когда все стояли в ряду. Дело в том, что делают такие после похорон, делают такие ряды напротив его тела перед тем, как опустить могилу. И сказал: отец мой, колесницы Израиля и всадники его». Вот эта фраза «колесницы Израиля и всадники его» — это так оплакивал пророк Элиша уход пророка Элияу. Потому что пророк Элияу, значит, когда он умер, он сказал, что его молитвы были полезнее для еврейского народа, чем колесницы и всадники. Да? Иногда молитвы человека могут помочь сильнее, чем даже всякая армия. Так оплакивал Элиша пророк Элияу, так оплакивал раби Акива раби Лезера. И он дальше сказал: много монет есть у меня для обмена. Сегодня у нас все просто. Раньше было там, ну, знаете, такая реальность, был меняла. В Талмуде, в Мишне есть очень много про менял. Он сидел за столом, так сказать, на столе были разные монеты, к нему приходили одни, другие, так сказать, он их менял. Так вот, он сказал: много монет есть у меня для обмена, то есть вопросов, на которые нужен ответ, но нет у меня менялы оценить по достоинству, то есть ответить на все вопросы. Со смертью раби Лезера определенная часть истории, определенная часть знания, она ушла. Более того, наши мудрецы поняли в этот момент, что вот эта вот как бы пропасть, она уже никак не восполнима. С другой стороны, я вернусь к тому, с чего я начал. Есть два взгляда на этот мир. Мы находимся в нашем мире, в нашем материальном мире. Поэтому в нашем материальном мире закон во всех спорах почти как раби Иошуа. Раби Иошуа смотрит с точки зрения этого мира, да, с практической точки зрения этого мира он смотрит, так сказать, как быть. Кстати, господа, вот те, кто не пришел, минчане, вот печенье, которое для вас приготовлено, овсяное, вкусное, придется самому кушать. Вот. Да. Итак, это подход раби Иошуа. Подход раби Лезера, наверное, будет в будущем мире. Я скажу вам еще одно интересное дополнение, которое мне сегодня, кстати, рассказал один хороший еврей из Минска, когда ему, ну, схематично изложил сегодняшний урок. Он говорит так: в чем суть глины? Почему глина сосуд утрачивает ритуальную чистоту, когда они его разбивают? Глина не имеет никакого значения сама по себе. Глина имеет значение только благодаря тому, что там внутри. Как только мы разбили, все, эти обломки не имеют смысла. В отличие от этого, если вы возьмете серебряный сосуд, серебро, оно имеет какой-то смысл. Даже если вы разломали серебро, у вас есть обломки серебра. Поэтому, если вы разломали серебряный, ритуально нечистый сосуд, обломки его имеют ценность и продолжают содержать ритуальную нечистоту. Наши мудрецы сравнивают человека с глиняным сосудом. Человек, наше тело – это глина. И наше тело имеет значение постольку, поскольку внутри него находится божественная душа. Поэтому, когда человек умирает, когда, не дай Бог, доходит, уходит душа, тело перестает иметь значение, потому что это вся та же самая глина, которая без содержимого не имеет никакого значения, а имеет только постольку, благодаря тому, что там наполняет. Ну, господа, я хочу пожелать всем, чтобы, несмотря на то, что я сказал, учитывая сложную ситуацию сейчас, вы все-таки каждый свой глиняный сосуд берегли, протирали, содержали в чистоте и во всем хорошем. Я надеюсь, было более-менее понятно и не слишком запутано.
Очень интересно, Рав Мордехай. Очень.
Спасибо, Рав Мордехай. Яшар коах гадоль.